Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Продолжается Страстная Седмица, последняя перед распятием недели земной жизни Иисуса Христа. И все дни этой недели Церковь называет великими. Вчера был Великий Понедельник, сегодня Великий Вторник, завтра Великая Среда. События Евангелия, которые уложились в эти дни, раскрывают отношения человека и Бога с особо сильной концентрацией смысла. И не случайно эта неделя едва ли не главная в году с точки зрения церковного календаря и в целом мироощущения христианина. В сборнике «Труды» митрополита Антония Сурожского, одного из самых известных проповедников XX века, есть глава под названием «Страстная Седмица». В ней издатели собрали в единый текст короткие проповеди владыки Антония, которые он произносил день за днем с Великого Понедельника по Великую Субботу в 1980 году. Давайте послушаем. Это возможность и вспомнить сами события, и, главное, услышать их объяснение от выдающегося пастыря. Итак, митрополит Антоний Сурожский, фрагмент аудиоверсии сборника текстов «Труды».
Понедельник Страстной Седмицы дает нам в евангельских чтениях картину суда и картину того, на чем основан суд Божий. Суд приходит каждому человеку, не только верующему, но и неверующему. Есть моменты в жизни, когда мы вдруг оказываемся перед лицом последствий своих слов или своих поступков и видим, во что вылилось праздное слово, легкомысленный поступок, какие страшные последствия бывают из него. Есть моменты, которых никто не избежит. Это час смертный. И в этот час всякий человек, был ли он верующим или был он безбожником в течение всей своей жизни, оглядывается на свою жизнь и ставит перед собой вопрос: «Зачем я жил? Не напрасно ли я прожил долгую жизнь? Скопил казну, получил какие-нибудь научные знания, достиг высокого положения в обществе или, может быть, просто честно, как будто трудился?» И вдруг оказывается, что все это осквернено тщеславием, желанием сделать карьеру и притом с готовностью добиться своего за счет другого человека и за счет собственной совести. И когда перед человеком ничего больше не остается, кроме грядущей смерти, тогда все становится на свое место. Тогда человек говорит себе: стоило ли подлечить, стоило ли лицемерить, стоило ли обманывать, лукавить, предавать, пресмыкаться, быть недостойным себя самого. Скрывать свою низость от жены, от матери, от друзей, чтобы они увидели только успех. Когда теперь все это приходит вот-вот к концу. Эта тема суда должна встать перед каждым человеком. Человек совестливый, человек честный, должен был бы задавать себе этот вопрос изо дня в день и никогда не допускать, чтобы день прошел без того, чтобы был произнесен суд. И если этот суд осуждает нас, чтобы было исправлено или, по крайней мере, не повторено то, за что совесть наша нам говорит: «Ты не прав». Во вторник в евангельских чтениях продолжается тема о суде. Она окрашивается напоминанием о том, что придет день, когда во всей своей славе, во всем своем величии, Бог станет уже в явь, не только перед совестью человека, но перед всем миром. И тогда, как говорится в Евангелии, восплачутся все племена земные. Каждый человек станет перед лицом этого последнего суда. И страшен этот суд не тем, что судья грозен, не тем, что закон суров. Страшен этот суд тем, что тогда откроется перед нами, что единственным смыслом жизни была любовь. Жертвенная, кроткая, ласковая, правдивая любовь. И что мимо этой любви мы все прошли, за редкими-редкими исключениями. И другие картины встают. Христа хотели уловить в слове, чтобы привести к смерти. Уловить, как паук старается уловить мошку. Для этого прибегали именно к тем же приемам, к которым прибегает паук. Ко лжи, к лицемерным вопросам под личиной добра, ожидая, что он ответит «не то», и его можно будет уличить. К лукавым вопросам и, наконец, к прямому предательству. Эти разные способы уничтожения человека и сейчас имеют место, или, вернее, к ужасу нашему, играют свою губительную роль среди людей. Каждый из нас должен задуматься, живет ли он правдой, потому что во лжи жить нельзя, можно только убивать и умирать, убивать свою душу и убивать другого человека. Лукавить нельзя, если мы хотим быть честными, добротными людьми. Предавать нельзя. Даже свою жизнь нельзя спасти, предав неповинную кровь, как поступили со Христом. В среду Страстной Седмицы во многих храмах совершается таинство соборования. Соборование – это молитвенный чин, служба, обращенная к Богу, об исцелении души и тела всех людей, которые участвуют в ней. Впервые эта служба была совершена всенародно во время Севастопольской осады. Тогда все жили под опасностью смерти, болезни разразились во всем городе, раненые умирали, живые и здоровые ожидали своего конца. И вот местный епископ всех призвал к покаянию, к исповеди, к очищению своей совести и к совершению этого таинства. Этот обряд прежде всего покаянный, а в ответ на наше покаяние Господь изливает на нас свою благодать прощения грехов и телесного исцеления. Основой сердцевины этого обряда является наше покаяние. И в предыдущие дни мы вдумывались в смысл своей жизни, стояли перед судом своей совести, созерцали приход Господень и последний над нами суд любви и правды, который должен нас подготовить именно к личному покаянию. Человека физически убивает не только пуля или болезнь. Физически человека разрушает и его нравственное состояние. Зависть, ненависть, горечь, злоба отравляют человека не только душевно, но и телесно. И поэтому неудивительно, что прежде чем приступить к Богу, принести Ему свое тело, болящее, страждущее, со словами «Господи, исцели», мы призываемся каяться во всем том, что в нас есть дурного. «Исцели», то есть «сделай меня цельным, оздорови меня до конца». Пусть во мне будет сплошная гармония тела и души и духа. Пусть я войду в совершенную гармонию с Богом, к которой призван человек. Так вот, если кто из вас, сейчас слушающих меня, будет подходить к этому таинству, произведите над собой внимательный, строгий суд. Но суд, который с надеждой вас приведет к Богу, с надеждой и уверенностью, что каждому из нас Господь скажет «иди в мире, вера твоя спасла тебя». В четверг вечером читается рассказ о последней встрече Господа Иисуса Христа со своими учениками вокруг пасхального стола, о страшной ночи, проведенной им одиноко в Гефсиманском саду в ожидании смерти, рассказ о его распятии и о его смерти. Перед нами проходит картина того, что произошло со Спасителем по любви к нам. Он мог бы всего этого избежать, если бы только отступил, если бы только захотел себя спасти и не довершить того дела, ради которого он пришел. Разумеется, тогда он не был бы тем, кем он на самом деле был. Он не был бы воплощенной божественной любовью. он не был бы спасителем нашим. Но какой ценой обходится любовь? Христос проводит одну страшную ночь лицом к лицу с приходящей смертью, и Он борется с этой смертью, которая идет на Него неумолимо, как борется человек перед смертью. Но обыкновенно человек просто умирает, беззащитно. Здесь происходит нечто более трагичное. Своим ученикам Христос до этого сказал: «Никто жизни у Меня не берет, Я ее свободно отдаю». И Он свободно, но с каким ужасом отдавал ее. Первый раз Он молился: «Отче, если Меня может это миновать, да минет». И боролся. И второй раз Он молился: «Отче, если не может миновать Меня эта чаша, пусть будет». И только в третий раз после новой борьбы Он мог сказать: «Да будет воля Твоя». Мы должны в это вдуматься. Нам всегда или часто кажется, что легко было Ему отдать свою жизнь, будучи Богом, который стал человеком. Но умирает-то Спаситель наш Христос как человек, не божеством Своим бессмертным, а человеческим Своим, живым, подлинно человеческим телом. И потом мы видим распятие, видим, как Его убивали медленной смертью, и как Он без одного слова упрека отдался на муку. Единственные слова, обращенные им к Отцу о мучителях, были: «Отче, прости им, они не знают, что творят». Вот чему мы должны научиться. Перед лицом гонения, перед лицом унижения, перед лицом обид, то есть тысячи вещей, которые далеко-далеко отстоят от самой мысли о смерти, мы, посмотрев на человека, который нас обижает, унижает, хочет уничтожить, должны повернуться душой к Богу и сказать: «Отче, прости ему, он не знает, что делает, он не понимает смысла вещей». Пятница. Мы видели сегодня вечером смерть Христа, но мы провозглашаем, что и в самом гробе тело Христово не узнало тления, ибо Его божество пронизало Его плоть так же совершенно и навеки нераздельно, как оно пронизало Его человеческую душу. Христос умер, и теперь мы созерцаем образ Христа во гробе. Но помните Его слова: «Если зерно не умрет, оно не принесет плода». Только то может воскреснуть в вечности, что умерло во временной жизни. И в то время, как мы созерцаем Христа во гробе, покоящегося плотью Своей от страданий, которые Он перенес, Его душа, сияющая всей славой Божества, сходит в место, которое мы называем адом или шеолом, в место, где находилась всякая душа человека, праведного или неправедного, умиравшего после того, как человечество было отторгнуто от совершенства общения с Богом. И Он наполняет это место Своим присутствием, так что ада не стало больше. Победа над адом – это конечная, окончательная победа Христа над смертью. Ад узнает теперь о своем окончательном и полном поражении. Это мы услышим завтра ночью. Но литургия завтра утром, как бы продолжая победное пение «Аллилуйя», которое уже есть провозглашение воскресения, будет совершаться после чтения апостола в белых одеждах, потому что мы знаем о победе Христа, хотя еще не стояли перед лицом всей славы этой победы. Будем же подходить к животворящему гробу, кланяясь ему земно, благоговея перед любовью Бога, отдавшей Сына Божия на смерть за нас, и будем поклоняться в то же время тайне Его победы и ждать минуты, когда весть о воскресении достигнет до нас. Будем подходить в тишине и благоговении, в благодарности и смирении и с радостью в сердцах наших. Суббота, блаженны мы, в часы, отделяющие нас сейчас от провозглашения воскресения Христова, мы ожидаем его. Мы знаем, что оно случилось. Знаем, что сошествие в ад есть победа над адом, а не конечное поражение человека Иисуса, распятого на Голгофе. Апостолы этого не знали. В эти часы, которые мы будем проводить, предвкушая радость наступающей ночи, они были во тьме, в безнадежности и страхе. И когда оказалось, что страх их был напрасен, что победа одержана там, где они видели поражение, они принесли нам благую весть. Проведем же эти остающиеся часы с теплым благодарным чувством, ожидая, чтобы весть дошла до нас, но радуясь за миллионы людей, которые были в тени смерти, во мраке отделенности от Бога, пока сам Бог не пришел внезапно вместо предельной оставленности. Будем думать о них и будем благодарить Бога за них и за всех тех, которые ушли из этой жизни, но не умерли, а уснули сном успения. За наших умерших родителей, наших умерших предков, наших друзей, членов этого прихода, людей, ведомых нам и неведомых. Смерти больше нет. Потому что жало смерти заключалось в конечном отделении от Бога и отделенности от нашего ближнего. И этого больше не существует. Теперь это только временная разлука души и тела. Время, когда тело будет отдыхать и рассыплется в прах, тогда как душа будет оживать все более и более, как все разгорающееся пламя, до дня, когда будет восстановлена цельность, когда мы воскреснем и заживем жизнью Божией вовеки.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Труды» митрополита Антония Сурожского. Однажды в одной статье Натальи Леонидовны Трауберг, выдающейся переводчице, открывшей нам Честертона, Льюиса, Вудхауза и многих других, я встретил такое стихотворение. «Есть люди, их кошмарно много, чьи жизни отданы тому, чтоб осрамить идею Бога своим служением Ему». И Наталья Леонидовна размышляет, цитирую, «Не знаю, как и в кого верит тот, кто это написал, но он хотя бы знает все страшные вещи, сказанное в 23 главе у Матфея». Конец цитаты. Напомню, лейтмотив этой главы — «Горе вам, книжники и фарисеи». И по церковному преданию сказаны эти слова были именно в Великий Вторник. Давайте вспомним эти слова Евангелия от Матфея, глава 23, стихи с 13 по 33.
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? И так клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников и говорите: «Если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену?
А теперь давайте послушаем, как эти евангельские слова комментирует один из самых известных пастырей русского зарубежья в 20 веке, епископ Василий Родзянко.
Вспомним, что глава эта в книге евангельской истории относится к обличительным словам Христа, обращенным к тогдашней гражданской этнической власти Израиля, внешне зависевшей от покорившего Израиль Рима, но сохраненной им в собственных политических целях. Конструкция власти была намеренно сложной. Во главе всего стоял римский прокуратор, официально представлявший римского императора. Одновременно, как бы рядом, но фактически и под властью, был так называемый царь, который, с одной стороны, был марионеткой, а с другой – полновластным тираном. Это тоже было в политических интересах Рима. На этой почве у прокуратора и царя бывали столкновения, в частности, у Понтия Пилата с Иродом-младшим. Но непосредственный контакт с народом во всех внутренних делах и вся связанная с этим ответственность были в руках севших на Моисеевом седалище, как выразился Иисус, книжников и фарисеев, богословов, как их называет Артур Мосс, то есть тогдашней религиозной интеллигенции. Фарисеи были своего рода интеллигентской элитой, аристократией, проводившей определенное богословское направление внешней обрядности и одряхлевшего культа, целью которого было сохранение религиозно-национального самосознания в тогдашних политических условиях, но в ущерб личной духовной жизни и истинной религиозности. К фарисеям примыкали, но постоянно с ними ссорились саддукеи, модернисты того времени, пытавшиеся приспособить свое вероучение к условиям тогдашней философской мысли и фактически отрицавшие почти все основные ценности религии – бессмертие души и воскресение, загробную жизнь, существование ангелов и духовного мира. Они построили своеобразную пирамиду философии земной жизни с вершиной Богом, в которого они продолжали все же по-своему верить. Споры на эти темы между фарисеями и саддукеями помогали первым христианам, в частности апостолу Павлу, идти своим бескомпромиссным путем, избегая гонений. Именно с этой сомнительной по своим качествам и положению этнической властью Израиля Иисус вступил в открытый конфликт, зная наперед, как дорого это ему обойдется. Но другого выхода не было. Эта власть была даже не Кесарева, о которой Иисус сказал, что Кесарю надо воздавать Кесарева, в то же время воздавая Божие Богу. Это была подмена Царства Божия, фальшь, ложь. Это было прямым вызовом Богу, нравственно неприемлемо. Главная опасность была именно в том, что так открыто сказал фарисеям и их сообщникам Иисус: «Обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим вас». Гиенна – образное выражение. Так называлась долина за стенами города, где сжигался мусор, и постоянно горел огонь. Гигиенически это было очищением города, необходимым в тамошнем климате в тогдашних условиях. Но для жителей это место было страшным, и его обходили с осторожностью, чтобы не загореться и не задохнуться в дыму. Оно было образом ада и вечных мучений после смерти. Как дым не дает дышать и душит, так мучения нераскаянной совести не перестают лишать радости. Как огонь со все новым мусором не угасает и сжигает, так и неизжитое в душе зло не дает покоя своим жгучим напоминанием, не очистившейся от своего мусора душе. Ад – не внешнее наказание. Ад – состояние души самого человека. Состояние, начинающееся еще на земле, и так блестяще раскрытое такими писателями, как Толстой и Достоевский. Сын гиенны – именно такой человек. Он уже такой, еще до смерти, на земле. До смерти, которая лишь навеки запечатлеет то, что сам в себе создал человек. И такой человек опасен и на земле. Именно такие люди зажгли весь мир, горевший в своей гиенне в двух мировых войнах. Именно такие люди могут сбросить с неба апокалиптический огонь на весь мир в новой мировой войне. Это уже не сказание, не образ. Это, увы, жуткая действительность. Иисус знал наперед, что тогдашние книжники и фарисеи, создавая сынов гиенны, вели мир к теперешнему его состоянию. И как тогда, так и сейчас. Спасение мира только в тех нравственных принципах, которые возвестил человечеству, пострадавший за него Христос.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент архивной записи его беседы о 23 главе Евангелия от Матфея, о словах «Горе вам, книжники и фарисеи», произнесенных в Великий вторник Страстной Седмицы. Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».